Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня священник Георгий Родинков, клирик храма во имя святого преподобного Сергия Радонежского в Приморском районе в Санкт-Петербурге. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Очень рада вас видеть у нас в студии. И напомню вам и нашим слушателям, что в этих программах, которые по вторникам в 8 вечера на волнах Радио «Вера» выходят, мы говорим со священником о его пути к вере и в вере, о том, какая цепь событий привела к тому, что человек, мужчина, дерзнул захотеть стать священником, служить алтарю и оставить прежнюю жизнь. Вот это вот «оставить прежнюю жизнь» в вашей ситуации, в вашей биографии, наверное, имеет особое значение. Мы об этом сегодня поговорим, хотя наверняка люди, услышавшие фамилию Родинков и футболом интересующиеся, уже понимают, что что-то тут сейчас будет неладно. Вот об этом сегодня с вами поговорим.
Ну вот как раз по поводу «неладно». Если в поисковый запрос вбить ваше имя и фамилию, батюшка, то один из первых заголовков звучит так. «Из футболиста в батюшку экс-напарника Аршавина и Дзюбы по «Зениту» отказался от гламурной жизни и стал священником». Вообще на Радио «Вера» не приветствуются громкие вот такого плана заголовки, но сегодня я решила отступить от правил и в качестве исключения все же его зачитать, потому что действительно очень интересная, история очень нестандартная, она какая-то совершенно непривычная для уха того православного, уже наслушанного каких-то правильных историй о том, как какой-то мальчик идет в семинарию, потом он, значит, логично становится священнослужителем, ну, либо в его жизни что-то происходит, он становится священнослужителем. Но уйти из футбола, причем не просто из футбола, а с каких-то вот таких вот определенных уже высот, которые вы достигли, к которым вы шли, ну, это так вот в общую канву как-то не очень вписывается, поэтому, конечно, хочется нам понять, как вы в 37 лет пришли к такому решению непростому уйти из профессии и стать священнослужителем.
Начну сразу с самого начала. Я верил в Бога, наверное, с самого маленького возраста, сколько вот я себя помню, сознаю. Вот, наверное, лет, не знаю, даже с трех, наверное, там вот с двух, да. Всегда была мне вера в Бога, что есть Бог, вот, что есть Господь. Может быть, представлял его, может, как-то по-другому. Вот отец вообще учит его, чтобы не самим представлять себе Бога, а Господь сам должен открыться. Вот. Но у меня было некое представление. Может быть, это было в виде какого-то дедушки там на небесах, вот, не знаю. Вот. Но в Бога я верил всегда. Семья моя была, наверное, не самая воцерковленная. У меня была бабушка Катя Екатерина, которая была верующая, которая не кричала о своей вере, которая, мама мне рассказывает, что она соблюдала всегда посты. Она ходила в храм. Она даже оставила несколько икон дореволюционных, вот, но она ни в коем случае никогда там никого не заставляла. Ну вот мама запомнила ее пример, вот, хотя они об этом даже практически не разговаривали, но ее пример тоже ее затронул, ее сердце. Вот. В моей семье мама моя воцерковленная, она раньше меня начала исповедоваться, причащаться. Папа у нас верующий человек тоже, но пока вот он, можно сказать, не воцерковился, вот как бы нам хотелось бы. Ну, в принципе, мы, конечно же, не заставляем его. Вот. Но мое воцерковление началось сначала, наверное, мама мне помогала. То есть мне интересно было, я приходил в храм с мамой, там она мне говорила, там, вот, свечка поставь вот сюда, у Николая Чудотворца поставь сюда. Вот. Но я почему-то никогда не знал даже о таинствах церкви, что есть исповедь и причастие. То есть почему-то даже вот никогда об этом даже не слышал. Вот. И когда впервые... А моя мама, кстати говоря, не духовник, духовником ее был, Царство Небесное, протоиерей Николай Беляев. Это старший священник, бывший старший священник храма монастыря Иоанна Крещенского на Карповке. Да. И он являлся как раз таки духовником не только моей мамы, но и духовником известного тренера, игрока Сергея Симака, который сейчас тренирует «Зенит», уже там много чемпионств. Вот, тоже очень верующий человек. И так получилось, что... как-то мама мне сказала о том, что существует исповедь, и как только я узнал, что есть исповедь, конечно, мне захотелось, она объяснила, в чем смысл, что, ну, это очищение, да, души от греха, вот, я помню, что мы с другом после ночного клуба, вот, я, конечно, ничего там не употреблял, но после ночного клуба договорились о том, чтобы мы утром, воскресным утром, приедем и поисповедуемся. То есть мы приехали на машине, подъехали к монастырю на Карповке, там, не помню, часа в 2 ночи, до 6 спали в машине и пошли. Вот друг мой был хоккеистом, вот, мы вдвоем с ним дождались и пошли на свою первую исповедь к отцу Николаю Беляеву. Это была моя первая исповедь в жизни. Вот. Ну, в принципе, как-то на этом все и остановилось. Я, наверное, перед каждой игрой заходил в храм. Я был футболистом профессиональным, об этом уже сказали. Я перед каждой игрой заходил в храм, может, это было как-то эгоистически, просил просто помощи Божией себе и нашей команде, то есть, чтобы я забил гол там, или команда выиграла, чтобы не было травм. Ставил свечку там у святого Георгия Победоносца, потому что я знал, что это мой небесный покровитель, мама мне об этом рассказывала. Ну и молился Богу своими словами. В какой-то момент потом я видел, что в Владивостоке один из футболистов, Юра Мамаев, он ставил иконки в раздевалке, зажигал лампадку, и вот, и стоял перед игрой, молился в раздевалке. Вот, я стеснялся всего этого, но когда видел, что мой напарник тоже так, ну, так делает, я тоже решил делать так же, у меня были иконки дома, я в любой раздевалке, который мне приезжал, на выезде это было, или в нашей домашней раздевалке, я выставлял иконки, это было много иконок, вот, зажигал лампадку, молился перед игрой, вот, о помощи Божией. Мне очень хотелось как-то воцерковиться, я не помню, не могу вспомнить, может быть, какое-то было стеснение, потому что я и в храм, если ездил, то подальше от, что, от глаз наших футболистов, как-то стеснялся всего этого. Но как раз-таки в 2011 году так получилось, я играл в Балтике Калининград, моя мама поехала в паломническую поездку, я играл в Калининграде, мама жила в Санкт-Петербурге, она поехала в паломническую поездку из Санкт-Петербурга в Ярославль на теплоходе. И там выступал с проповедью мой будущий нынешний духовник, протоиерей Александр Азаренков. Он выступал с проповедью о том, что он строит, занимается проектом «Форпост», что он спортсмен, вот, просил помощи вот на этот проект. И у мамы появилось очень яркое, четкое для нее желание, мысль, не знаю, помысл, мне кажется, от Бога, что нужно познакомить батюшку с Юрой. Вот. А я, мама на сердце всегда чувствует, что происходит с ее ребенком, вот, она чувствовала, что со мной происходит что-то не то, вот, а со мной на самом деле происходило немного не то, вот это вот, наверное, вседозволенность, большие деньги, которые есть в футболе, они, хотя я могу сказать, что лет 20, наверное, был таким примерным ребенком, я там закончил школу с медалью, в футболе там все время успехи были, в шахматах там где-то еще, вот, но когда я уехал из родительского дома, у меня не было своей семьи, не было жены, детей, много денег, вседозволенность, как бы, она меня достаточно начала сильно расслаблять, и вот 3-4 года, наверное, последних, перед этим событием, перед 11-м годом, наверное, я уже шел вот совсем в другую сторону от Бога, вот, и мамино сердце это чувствовало, хотя никогда в жизни я там, ну, не попадался на глаза ей, то есть я всегда очень большим уважением отношусь к своим родителям и не давал повода им в себе сомневаться, но мамино сердце чувствовало, и в 11-м году вот такое у нее внутреннее желание появилось, это, может быть, боли за меня, что нужно познакомить, что-то надо делать, вот, и Господь дал, может быть, ей такой ответ, что познакомь вот батюшку с Юрой. Моя мама подошла, батюшка сказал, конечно, пускай он мне позвонит, вот, я понял, мама мне звонит, и у меня внутри как-то такое вот тоже, я сразу отреагировал, конечно, я позвоню, мне это было как-то очень интересно, вот, что будет какой-то вот свой человек в церкви, который мне расскажет честно, искренне. Я сразу батюшке позвонил, мы начали с ним общаться. Скажу сразу, что это, наверное, это правильно, что батюшка никогда, ни разу за все наше общение, это уже 12 лет, он мне не говорил, там, Юр, вот это делаешь неправильно, вот это делать так нельзя. То есть всегда исходило все от самого меня. То есть мы приезжаем, приехали, договорились, я приехал с мамой, мы поехали в перерыве между двумя кругами, летом мы поехали батюшке в Оренбург, он в Оренбурге-то служил, мы приехали на неделю туда. И что важно, мне кажется, что вот как мы и должны, в принципе, жить, православные христиане, мы должны именно собственным примером говорить о Христе. Это самая лучшая проповедь. Я за неделю, поживя с батюшкой, просто я ездил везде с ним. Я сразу с ним к нему проникся. Это было с первой, наверное, даже с первого разговора по телефону. Мы, на самом деле, с ним очень близки. Нам даже интересно вместе быть, даже не в духовной жизни, даже просто. Мы, когда я жил в Оренбурге, потом полтора года, мы там и футбол играли вместе, там и разные мероприятия устраивали. То есть это человек, с которым мне... Я готов с ним сесть на машину, не знаю, как батюшки, но я готов с ним сесть на машину и поехать там в далекое-далекое путешествие и провести с ним, там, не знаю, 100 часов, 500 часов. И для меня каждая минута будет цена, каждое слово его всегда ложилось мне на сердце. То есть такого человека, которого ты встречаешь, ты понимаешь, что это твое. Это твой настолько близкий человек. Вот, я это понял сразу. И батюшка ни в коем случае ничего мне не пытался навязать. Вот, за неделю общения с ним просто мы служили в храме, там я молился, причащался, участвовал в социальных каких-то акциях, там побывали в разных местах. Я уже плохо помню, сейчас, кстати, обманывать не буду. И могу сказать, что вот уже вот за эту неделю у меня произошел перелом в сердце. Прям у меня произошел перелом. Я увидел в лице батюшки, в глазах батюшки себя и понял, что я жить так больше не смогу, как я жил. Вот. И получается, что я понимал, что я иду от Бога. И вернувшись уже в Калининград, у меня, во всяком случае, в сердце началось движение уже к Богу, вот, которое потом постепенно уже облеклось вот в такие вот внешние рамки, да, как говорится, что у нас именно наши внешние действия, они идут от избытка сердца, и когда у тебя внутри все хорошее, то это выливается в хорошие дела, если в плохих плохое, грех, страсти, то это выливается рано или поздно в плохие дела, которые ты все равно других глаз не скроешь. И получилось так, что я вернулся в Калининград, мы с батюшкой договорились, что я продолжу играть в футбол, я его не брошу, потому что все должно быть, на мой взгляд, естественно. Не нужно ничего выдумывать, строить театр какой-то, строить себе какой-то подвижника, нужно жить естественной духовной жизнью. Всегда честно себе искренне признаваться, что ты можешь сделать сейчас, что можешь потом. Я понимал, что я делаю какие-то вот вещи, но я не готов был сразу от всего отказаться. Я помню, банально для меня было очень тяжело в первый... Мне батюшка благословил поститься раз в неделю, выбирать, причем любой день, потому что у меня были большие физические нагрузки. Я по ней выбирал один день, и мне было настолько тяжело отказаться от телевизора, что для меня было целое мучение. Вот сейчас наоборот, у меня состояние, когда я не могу смотреть телевизор. Вот. Но тогда это было вот целое мучение, день без телевизора пробойтись, там, по-моему, Дом-2 шел, я вот не мог, меня прям вот так трясло. Вот для меня это было очень тяжело. Но постепенно, вот так вот под руководством батюшки, таким должным присмотром, вот, постепенно я сам, опять же, сам всегда говорил: батюшка, можно я еще, можно еще, можно еще. Вот, постепенно вот так облеклось, такие вот. Единственное, что батюшка за все это время сказал, это было единственное, что он сказал аккуратно, что: Юра, я бы советовал бы тебе поступить в духовную семинарию. В тот момент я батюшке вслух не сказал, но я подумал: какая семинария, какая духовная семинария? Я футболист, я даже представить не мог, что я могу стать священником или диаконом. Для меня это было настолько далеко, но это, наверное, как космос, я не знаю.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Георгий Родинков, клирик храма святого преподобного Сергия Радонежского Приморского района Санкт-Петербургской епархии, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. У микрофона Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Вот тут-то самая такая интрига и завязывается, отец Георгий. То есть вы изначально вообще отринули это предложение стать священником, и все же что-то перевесило так в вашей душе, в вашем сознании. Что это было? Как это происходило?
Вначале, да, у меня как-то внутренне... Ну, я опять же скажу, что у меня как-то с детства вот было послушание к старшим. Я всегда как-то вот верил, и Господь мне всегда посылал очень хороших, на самом деле, людей, всегда наставников. Вот мне это в этом отношении Господь просто окружал такими людьми. Мы очень долгое время общались с моим классным руководителем. Долгое время общались с моей воспитательницей в школе, которая... Ну, вот я не знаю, кто может так вот... об этом сказать, так что вот кого-то воспитательном в садике, она была у него на выпускном в школе, то есть мы настолько вот были хорошие люди, что мы продолжали общаться. Тренер, который меня воспитал, Игорь Владимирович Лебедев из «Динамо», мы до сих пор с ним дружим, наша команда очень дружная, мы уже 18 лет собираемся вместе, уже прошло 18 лет, а мы каждый год собираемся вместе. Немного отвлекусь, просто не могу не рассказать, когда Игорь Владимирович был 50 лет, мы приехали всей командой, он не знал, ему исполнилось 50 лет, и мы приехали всей командой, договорились с его же супругой. Это был вечер, помню, ну, это было, по-моему, темно было, вот, и мы стоим такие, там уже взрослые мужчины, там, с подарком, и говорим, там: Галина, там, помогите нам, чтобы Игорь не спустился. Он говорит: сейчас я мусор дам, он пойдет выкидывать, там, ему нужно на улицу выйти мусор выкидывать. Он выходит, такой, дверь открывает, там какие-то мужики стоят, вас закрыл, опять выходит. Ну, в общем, он был очень сильно удивлен, это об многом говорит, мне кажется, для тренера, как сейчас буду тоже действующий тренер, что... Когда вот проходит 15 лет, и твои футболисты стоят, или твои подопечные стоят, и поздравляют тебя с 50-летием, или с кем-то для тебя, это вот и есть твоя оценка, все твои работы. Да, немножко отвлекся. Вот, получается, меня Господь всегда окружал вот такими людьми, вот, и...
В итоге-то да, вот это главное решение вашей жизни за последнее время, да. Оно как принималось?
Да, и получилось так, что батюшка-то сказал мне, да, я на самом деле полностью его не отринул, у меня был полный протест внутри, я понимал, что это, наверное, для меня очень невозможно, наверное, вот, но я батюшка сказал: ну, хорошо, я подумаю, Вот. И я в это не поверил сразу, конечно же. Но я говорю о том, что моя духовная жизнь как-то вот развивалась так, что мне хоть не хватало, мне хотелось больше, потом больше, еще больше, еще, еще. И потом, когда уже вот такая духовная жизнь стала более усердная, прошло, наверное, года два, и я могу ошибаться, не помню точно момент, не могу его проследить. Вот. Но в какой-то момент я понял, что я хочу. Вот просто там, не знаю, это был, может быть, уже 13-й год в Красноярске, в Енисее, когда я играл. Внутри появилось такое состояние, что я хочу. Я говорю: батюшка, я хочу поступить. А, говорю, помню, я приехал после Красноярска в Сокол Саратов, и помню, я стою на базе, я еще не подписал контракт, а там была семинария, по-моему, в Саратове, и мы стояли, и я с батюшкой общался, и говорю: батюшка, мы разговаривали, играть дальше или поступать. Он говорит: давай, если сейчас не получится, поступишь вот здесь, в Саратове, будешь играть, там учиться. Я помню, я подписал контракт, продолжил играть. И у нас всегда было такое решение совместное, что я не буду ничего выдумывать. Вот я доиграю в футбол до конца, когда вот у меня футбол Господь перекроет, тогда я поступлю в духовный семинар, опять же, если Господь сподобит. Вот. И что самое интересное, что лично в моей истории, что как только я начал жить духовной жизнью, ну, наверное, это реально духовная жизнь, сейчас с 2011 года, у меня в футболе начало получаться все хуже и хуже. То есть я начал тренироваться усерднее, правильное питание, тренировки, но тренеры стали относиться к ним хуже. Ребята говорили: что такое, почему он на тебя взъелся так, что ты ему такое сделал? Ты вроде там соблюдаешь режим, ты тренируешься, ходишь в тренажерный зал, занимаешься тренером по легкой атлетике, ты ведешь идеальный образ жизни, в храм ходишь. Что он на тебя к тебе? Я понимал, что все такое происходит, вот, я понимал причину. Вот, и у меня с футболом все хуже, 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 хуже. И в 15-м году получилось так, что отыграл сезон во второй лиге уже в «Зените» в Пензе. Отыграл первый круг, возвращаясь в Санкт-Петербург. Тогда ударил некоторый кризис экономический. И все команды футбольные спасали свои бюджеты. Вот, и у меня остается еще полгода контракта. Меня звонят из Пензы и говорят: Юр, давай, мы тебе либо урезаем зарплату в два раза, либо ты разрываешь контракт. Но зарплата была небольшая, урезая ее в два раза, это были совсем смешные цифры. Я понимал, что, да нет, давайте разорвем. Наверняка я про себя думал, что я найду себе команду, и в Санкт-Петербурге я найду команду себе, зарплата как минимум в два раза больше будет. Вот, я разрываю контракт и начинаю себе искать команду. И в итоге получается так, что я понял, звоню в команду в Питере, они говорят: Юр, мы тебя даже бесплатно взять не можем. Я говорю: возьмите мне бесплатно. А футбол, то есть такая вещь, что если ты пропадаешь из виду на полгода, каким для этого известным футболистом не был, то, ну, тебе очень потом тяжело найти команду. Ты должен быть все время на виду, на плаву. Я понимал, что мне нельзя пропадать с вида селекционеров, команд. Надо быть на плаву. Я говорю: бесплатно готов играть. Нет, мы не можем тебя взять, потому что, по сути, нужно все равно иметь какой-то контракт профессиональный, чтобы играть. А это все равно деньги, это экипировка, это страховки и так далее. Все спасались, как бы. И я, разрывая контракт, я звонил во все, думал, надо сделать все, что я могу, чтобы это реально было, ну, божий промысел, да, чтобы я точно это понимал. Я писал там, сделал письмо на английском языке, писал там всякие в Австралию, зашел в интернет, писал там во все, ну, я не помню, сколько, я, конечно, не все команды мира опросил, но вот сколько мне сил хватило, такого вдохновения, я всех опросил, и везде были там ответы отрицательные: мы не можем тебя взять. В итоге, как бы вот, я видел, что Господь прямо вот меня посадил. И полгода до лета я сидел без команды, ну, вот без вариантов вообще, просто без команды. А пока я сидел без команды, до лета у меня настолько внутри все остыло. Это было реально, вот к лету было такое внутреннее, реальное, правильное, мое искреннее, честное состояние, что я не хочу больше в футбол играть. Я говорю батюшке, звоню, говорю: батюшка, честно скажу, я больше не хочу играть в футбол. Это не обида на кого-то, не обида там на Бога. Это просто мое внутреннее искреннее состояние, что я все, мне 29 лет, и я больше не хочу играть в футбол профессионально. Вот, я хочу поступить в духовный семинарий, я готов, если промысел Божий есть, батюшка, давайте благословите, я просто буду поступать. Он говорит: все, я тебя благословляю. Когда я это решение принял, Питер-Москва, экзамены уже приняли, потом принимали экзамены другие города, батюшка тогда трудился в Воронеже, по-моему, и я поехал в Воронеж, поэтому в воронежскую семинарию поступил заочно. Вот, как сейчас помню, митрополит Сергий, сам там мне очень это ценно, сам митрополит Сергий принимал экзамен, то есть принимал решение о том, чтобы я был не женат, вот, но я хотел именно на заочном, потому что возраст, все-таки уже 29 лет как-то, и мне много разных социальных было таких идей, вот, чем заниматься, и я вот просил и Бога, и отца Сергия, чтобы он благословил меня на заочное обучение, вот он меня благословил, и получается, что вот я поступил в Воронежскую заочную духовную семинарию и уехал к отцу Александру, а, он там в Оренбурге жил. Я уехал к нему на полтора года, трудиться. Батюшка сказал: давай, приезжай ко мне, будешь жить у меня, и я тебе постараюсь показать все изнутри, как это. Ну, у батюшки много послушаний было у вас на программе.
Ну, отец Георгий, изнутри же это еще и хождение по больницам, это хождение в тюрьму «Черный дельфин», которую вообще надо еще умудриться как-то попасть, где сидят люди с пожизненным заключением. То есть это изначально очень такое тяжелое у вас погружение шло, оно уже такое не лает совершенно. То есть это уже по полной программе. Священническое служение по полной программе, в полном смысле этого слова, засучив рукава, пойти в народ.
Да, но мне на самом деле это всегда было интересно. Я ездил в детские дома еще, даже не живя там духовной жизнью. Мне всегда вот какое-то внутреннее желание до сих пор, оно есть, дай бог, что там было. Мне очень хочется сильно помогать людям. Мне очень хочется помогать. Сейчас вот я являюсь попечителем благотворительного фонда «Свет.дети», или «Свет дети», да, 17-го года вот я участвую, Господь так благословил, помогаем детям с онкологическими заболеваниями. У меня очень внутренняя, не хвастаюсь этим, просто какая-то внутренняя очень потребность помогать другим людям почему-то. Иногда, может быть, это может быть плохо, когда в крайность впадать, да, вот, но вот мне очень хочется помогать, всегда хотелось помогать, там, в детстве родителям, хотел сделать что-то приятное, и как-то вот я в детские дома там ездил, пытался как-то вот найти себя, чтобы помогать. В 17-м году я понял, что я хочу помогать, сосредоточить свои силы, всем не поможешь. Я наш, так получилось, Господь направил меня, вот, познакомил с Юлией Александровной Божиной, которая является уже крестной моей младшей дочки Дарьи. Вот, и мы трудимся уже 6 лет, привлекаем футбольную общественность к проблеме детской онкологии. Ну, это моя история футбольной общественности, а вообще фонд помогает детям с онкологическими заболеваниями. Вот. Поэтому у меня была реально внутренняя потребность, и то, что батюшка мне показывал, хосписы, был при храме Святой Троицы хоспис, там различные социальные истории, связанные с детскими домами, мы ездили, батюшка показывал, как проводить футбольные мастер-классы, чтобы я, как будучи футболистом, будучи авторитетом перед ребятами, которые любят футбол, чтобы это было реальной проповедью для них, проповедью Христа. То есть батюшка мне показывал, мы ездили, вот, мы ездили, да, в тюрьмы, мы играли в футбол с заключенными, вот, и для меня это вот, у меня была потребность в этом, мне это очень было, ну, нравилось, я не знаю, я от этого получал радость, что я могу хоть чем-то быть людям полезным.
Да-да-да, разделить с ними их, тяжесть.
Да, для меня это было очень. Для кого-то я вот общаюсь даже вот с футболистами и «Зенита» в основном, да, которые помогают. Есть ребята, которые говорят, ну, они никто ни разу мне не отказал, но есть такие, говорят, что, Юр, ну, можно только я в больницу не поеду? То есть можно я вот помогу, но я только можно, ну, для меня это очень тяжело, я не могу поехать в больницу к онкологически больным детям, я не выдержу просто. Вот, я говорю, да, конечно, каждый помогает как может. А для меня как-то вот внутренне, мне вот, вот все, что я ездил с батюшкой и занимаюсь сейчас, для меня как-то все это, не знаю, у меня получается, мне это близко.
Вот. Слушайте, это очень интересный момент, это так удивительно. Казалось бы, футболисты, сильные, крутые мужики, тренировки, там, не знаю, эмоции, мускулинность, и страшно поехать в хоспис. Вот вы как это объясняете?
Ой, да, наверное, трудно сказать. Мне кажется, столько, может быть, факторов разных, да, там, это настолько сложный момент, это и, может, какие-то детские травмы, боязнь, может быть, смерти, духовной жизни, да, там, кто-то там, разные есть суеверия, то есть, кто-то вот, я приведу пример, вот мы с отцом Сергием Барановым знакомы, и вот когда я в Оренбурге, и в Орске 3 месяца жил у него в монастыре, мы ездили, батюшка все время говорил, что, когда к нему приходят какие-нибудь люди, и он видит, что какие-то мелкие проблемы, и он говорит: у тебя есть сейчас времени, поехали со мной съездим, вот сейчас в одно место, и ты поймешь, что у тебя нет проблем. И вот этот детский, вот этот дом-интернат гайский, вот, и мы когда-то приехали тоже, мне кажется, на сердце тоже было так вот, было очень тяжело. Наверное, вот я тоже понимаю, что такое вот место я прям вот каждый день съездить не смогу. Вот, я вспоминаю слова владыки Орского, Гайского, Иринея, вот, с которым мы тоже вот познакомились, и в Нафон вместе ездили. Вот, и батюшка-то сказал, что владыка сказал о том, что когда он первый раз приехал, он сказал: сейчас я подойду, вышел и поплакал где-то там, вот, и пришел, чтобы люди, дети не видели слез. Вот, поэтому не каждый может, даже такой духовный человек, как владыка Ириней или даже отец Сергий, не всегда может выдержать. Это, наверное, разные причины. Мы, может быть, да, и мужчины, может быть, мы такие... физически можем быть сильными, но внутри, на самом деле, быть такими где-то даже детьми, да, такими слабыми и хрупкими.
Ну, а вот по-пастырски, как вам кажется, может быть, я не говорю про каждый конкретный случай, но в целом полезно было бы человеку вот именно этот страх преодолеть и все-таки пойти вот туда, куда не хочется, страшно, но вот именно этому страху в глаза посмотреть, mm-hmm. себя преодолеть и именно отправиться туда, где, куда больше всего не хотелось бы?
Мне кажется, это было бы здорово. Я вспоминаю сразу старца Паисия Святогорца, который боялся кладбищ, это не помню, кладбищ или мертвецов он боялся, и вот он пошел и ночевал в ночами темными в могилах, ради того, пока не избавиться от этого страха, то есть пошел. Вот. Мне кажется, полезно пойти, тем более мужчине. Вот. Наверное, мужчина не должен вообще ничего бояться, да или вообще православный христианин не должен ничего бояться, когда мы с Богом, кто против нас, да, поэтому...
Вернемся к этому разговору да. после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» священник Георгий Родинков, клирик храма во имя святого преподобного Сергия Радонежского в Приморском районе, в Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Кирилл Аврентьев, я Константин Мацан, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас в гостях священник Георгий Родинков, клирик храма святого преподобного Сергия Радонежского в Приморском районе Санкт-Петербургской епархии. У микрофона Константин Мацан и Кира Лаврентьева.
Но мы еще не сказали, что к моменту записи нашей программы вы священник, вот именно священник, сколько? 3 месяца?
Я точно не скажу, но примерно 1.5 месяца.
А, 1.5 даже, mm. даже меньше. Mm. Ну, мы вас поздравляем, во-первых.
Спасибо, Господи.
С этим важнейшим событием. Да.
И очень здорово, что именно сейчас есть возможность с вами поговорить, потому что у нас впервые, мне кажется, в программе священник вот именно... Настолько молодой по хиротонии, что, наверное, еще очень свежи, очень сильны все первые впечатления. Вот поделитесь, что вы чувствуете?
Ой, вы даже когда сейчас объявили меня священник, я до конца еще даже такой, ох, я священник, то есть до конца еще сознание, наверное, не пришло. Вот, для меня сейчас ценна каждая минута, каждая служба, когда прихожу сейчас на литургию, даже где-то не верит, что я могу совершать. Вот, исповедь, принимаешь исповедь, конечно, и понимаешь, что вот, это очень ценно. Вот, до конца, наверное, я сейчас не могу все это словами объяснить, вот, наверное, какое-то должно быть пройти время, вот, но скажу, что для меня это вот, я сравнил бы, наверное, с тем, как когда я попал в «Зенит», когда я попал на поле, на тренировку приезжал на базу и тренировался с теми ребятами, на которых я смотрел, просто так вот по телевизору, с Аршавиным, Киржаковым, и каждая минута, там, вот эти полгода, которые я провел в «Зените», я приезжал, щипал себе и говорил: «Юр, с тобой происходит или нет? Это правда или нет? Это тоже то, даже, я даже мечтать об этом, я даже об этом, наверное, не мечтал, потому что боялся, что это не сбудется». Вот, и когда со мной это произошло, вот в «Зените», я помню, что каждая тренировка до последнего момента для меня это было, я не верил, что это со мной происходило, вот. И то же самое со священством, наверное, сейчас вот я до сих пор вот еще до конца, наверное, не осознал, потому что, я говорю, путь такой прошел от футболиста, для меня это было настолько немыслимо, настолько высоко, вот, что стал священником, и я, ну, вижу, может быть, я ошибаюсь, могу, может, не ошибаюсь, я вижу, что это реальный промысел Божий, что я просил Бога о том, чтобы это было не моей гордостью, не моей глупостью, чтобы это реально была воля Божия, но насколько я вижу со своей стороны, и с духовником тоже общаюсь, что это реальный был промысел Божий. Я даже пример вам приведу сейчас. Когда я закончил с футболом, уже был в Оренбурге, мы с батюшкой футбол не оставляли, и не оставляем до сих пор, в плане именно, особенно в плане миссионерства и проповеди, использования футбола как почву, да, для проповеди Христа, как для помощи детям с онкологическими заболеваниями, помощи детям с детских домов. Вот. И мы, помню, Оренбург тогда играл в высшей лиге, мы ходили на матчи иногда, вот, у меня там друзья были, хорошие ребята, которые даже помогали, верующие. И мы ходили некоторые матчи, и батюшка мне говорил: «Юр, ну что там, Оренбург с Спартаком играет, московским, хотел бы выйти на поле сейчас?» Я говорю: «Батюшка, да все, какой футбол, все, я закончил с футболом, я не хочу больше футбол слышать, я не хочу играть, все». Второй раз мы приходим на другой матч, батюшка толкает меня: «Ну, скажи честно, ну хотел бы сейчас выйти сюда?» Батюшка, я говорю: «Нет, никакого футбола, все, мы решили, все, какой футбол?» Третий раз мы пришли, и он говорит: «Юр, ну что там, по-моему, с Спартаком третья игра была, хотел бы?» Батюшка: «Да, конечно, хотел бы, я хотел бы выйти на футбольное поле сейчас с Спартаком московским, эти эмоции, потому что те, кто играл в премьер-лиге, они объяснят, когда вот это, конечно, не забываем впечатление, когда там 30 тысяч зрителей, ажиотаж такой, играешь против какого-нибудь ЦСКА или Спартака, там такие, как Кенфеев, футболист, там Жо Вагнолав, но футболисты меня сейчас поймут, игроки сборной России, и ты выходишь, для тебя это просто каждая секунда на поле настолько для тебя цена. Я говорю, батюшка, ну, конечно, я хотел бы еще испытать такие эмоции. Он говорит, ну, давай еще раз, вдруг мы с тобой ошиблись, давай еще раз помолимся уже наверняка, чтобы у нас больше чтобы сомнений не было, когда ты, даст Бог, станешь священником или диаконом, давай еще раз помолимся, я тебе, есть вариант отправить тебя на просмотр в Воронежский факел. Он говорит, давай. Меня он связал с Воронежский факел, факел тогда играл в ФНЛ, в первом дивизионе, ну, в принципе, это была хорошая, сильная команда. Вот, я как раз в Воронежской семинарии учился, думал, сейчас буду еще и играть, и учиться параллельно. И мы начали, ну, говорит, ну, будем усердно молиться, вот, чтобы Господь просветил. Я приезжаю в факел, я, во-первых, созваниваюсь, он говорит, Юр, назначай любой день просмотра, мы тебя возьмем в любой день, когда хочешь. Я называю день, прям готовлюсь, там, с тренером занимаюсь. Я, ну, реально был в очень хорошей форме, соблюдал режим, питание, все, сон, плюс духовная жизнь. Я приезжаю в полной готовности, база, все, мне эти эмоции все схлынули, зеленая трава. И на первой тренировке я забиваю, по-моему, 3 гола, мы там 5-3 что-то выигрываем, забиваю 3 гола, у меня все, опять все вернулось назад, я все уже, я думаю, все, я попаду в факел, буду играть. И вечером этого дня, а у меня такого никогда в жизни не было, я перехожу дорогу, и у меня повышается давление, я не понимал, что со мной происходит, я перехожу дорогу, и меня начинает качать, я понимаю, что я сейчас упаду просто в обморок, я перехожу дорогу, дохожу до дома, звоню врачу, он говорит, померяй давление, в этом давлении будет что-то 200 на 120, что такое. То есть, ну, для меня, как для человека, особенно тем более, кто соблюдает еще последние годы режим, я понимал, что это реально был ответ Бога, что, Юр, все хорошо. Я там неделю потом обследовался в больнице, сказали, все нормально, у меня все прошло.
Прям очевидно.
После давления не поднималось, и я и батюшка четко осознаю теперь, что это был
ответ.
Не только мое решение, но это был Божий промысел.
Вот у нас не раз бывали в программах священники, пришедшие в священство откуда-то совершенно издалека. И мы каждый раз этому радуемся, это каждый раз очень яркие истории и действительно показывающие всю мудрость Божьего промысла, о том, что, ну вот, какими путями Господь каждого человека ведет, и нет никаких вот таких препятствий, запретов, что из любой области можно жизнь поменять, если это то, на то есть Божьей воле, и стать священником, уж тем более просто стать христианином. И при этом, вот я помню одну беседу со священником, который пришел в священство с такой очень богемной жизнью. И он много лет уже священник, он выдающийся пастырь, он уже поцерковил огромное количество людей. И когда его спрашивали в одном интервью, вот за что вы благодарите каждый день, он говорит, я благодарю за священство, потому что я каждый раз прихожу к духовнику и говорю, ну, давайте уже будем честны, ну, какой я священник? Ну, у меня такое прошлое, что оно не отпускает. Вот как ты не бейся. Детство, юность не отменишь. Это то, что тебя сформировало. Ну, какой я священник? Им говорят, нет, давай, служи дальше. Вот. И он смиряется. А у вас есть такое, что прошлое в каком-то внутреннем смысле не отпускает? Там, не знаю, привычки, популярность, слава, признание, вот это эмоции, вот это все.
Да, наверное, уже потихоньку футбольная жизнь меня отпустила. У меня как-то вот я говорю, что у меня произошел.
Но память сердца-то есть. Вот эти вот, что самое потрясающее в истории Марии Египетской. Вот она пережила метаною, изменение ума, и еще там 20 лет в пустыне боролась с воспоминаниями о грехе. Да. Я сейчас не говорю, что у вас грехи, как у Марии Египетской, но память сердца никуда не девается.
Да. Я скажу так, да, что у меня тоже осталась память, вот, но переход произошел такой достаточно плавный, вот, он был, не был резким, я всегда боялся, когда вот играл в футбол, что думал, а чем буду уже дальше заниматься, думал о детском тренерстве, чем, в принципе, тоже сейчас занимаюсь немножко, вот, и, но не понимал четко, чем я буду заниматься, и переживал, что говорили, что многие ребята спиваются, потому что они, ну, реально, всю твою жизнь, меня с 2 лет занимал только футбол, да, было параллельно школа, институт, там, у меня там уже 2 высших образования, но все равно твое сердце, даже учась в школе, мое сердце все занимало футбол. Я играл хорошо в шахматы в школе. В 7 классе мне учительница сказала, что выбирай, у тебя 3-й разряд взрослый, ты уже почти меня обыгрываешь, у тебя большое будущее, ты можешь пойти по шахматам. Но я всегда понимал, что шахмат для меня нету, для меня есть только футбол. Я говорю, Татьяна Игоревна, простите, но футбол. Вот, поэтому всегда в моей жизни был только футбол. И при этом, когда вот произошел переход на духовную стезю, он произошел как-то в сердце плавно и очень естественно, то есть это не было резко и как-то быстро отпустило. Я говорю, что в 29 лет, когда вот я полгода просидел без команды, вот так вот, вот этот момент за полгода, я четко осознал, что меня сердце просто отпустило. Отпустил футбол именно как футболиста. Я понимал, что я не особо даже не хочу больше играть в футбол. Вот, и нет такого прям вот ревения. Да, батюшка сказал, что Спартак Оренбург там, да, все как-то взгрелось, но все равно проходило время, я понимал, что все, меня футбол отпустил как футболист, и я не хочу больше играть. В этом году, допустим, вот мне 37 лет уже, я закончил свою даже любительскую карьеру, потому что я вот играл, когда вернулся в Санкт-Петербург, я около, по-моему, 5-6 лет выступал за футбольную команду «Метрополия» санкт-петербургскую. Это было тоже, можно сказать,
крутое приобретение для команды «Метрополия» Санкт-Петербургской.
Да, я, то есть, пять лет трудился. У нас реально команда вышла в последнюю там лигу, в высшую лигу, участвовал уже в Кубке даже России. То есть там тоже был частично, ну, профессиональный уровень на уровень любительского футбола, если так можно объяснить. Но вот в этом году я опять почувствовал, что я и с этим хочу закончить, потому что все. Я уже, может быть, хочу больше передавать опыт футболистам, другим детям, там какой-то опыт такой.
Ну, детей вы тренируете,
да,
сейчас.
Да, тренирую детей, да, стараюсь там и футбол, передать опыт, который у меня есть, да, футбольный, и немножко как бы заниматься педагогическим таким воспитанием, чем на самом деле должен заниматься каждый тренер. Вот, к сожалению, не все этим занимаются, но об этом нужно, мне кажется, ценно для детей, когда это все правильно, правильный подход педагогический, то это здорово для детей, не только футбол, а вот Академия Барселона, допустим, там говорит, что из вас там с команды 20 человек придет только один футбол, а остальные 19 чем будете заниматься? Поэтому они занимаются еще и вот этим нравственным воспитанием, обучением. Вот, поэтому это очень ценно.
А в чем состоит это нравственное обучение, воспитание в случае футбола, в случае тренировок?
На самом деле, говорим о простых вещах, о простых. Ну, к примеру, вот мы участвуем, я участвую в организации благотворительных турниров. Вот, и привлекая свою команду участие в таких турнирах. Привлекая команду, они приезжают, и вот здесь как бы я говорю, ребят, ну вот сегодня мы приехали на такой турнир, где самое важное не победа в этом турнире, а сегодня намного важнее, что вы поучаствуете, поможете какому-то ребенку выздороветь. Сегодня это намного важнее. Это любовь, это помощь ближнему. Там, ну, какие-то вот моменты простые. Любовь, милосердие, дружба. Ну, в простые ситуации в команде, кто-то там ругается. Бывает, у нас, допустим, парень забивает гол, и ни один человек из 11 не бежит его поздравлять. Я говорю, что это такое? Раз так можно, мы должны всей командой поздравлять, когда человек, как бы, забивает гол, радоваться вместе с ним. Когда он ошибается, мы должны его все поддержать. Ну, то есть, вот эти стараюсь говорить о простых вещах, не о каких-то высоких. Простых вещах, которые, на самом деле, каждому из нас нужно начать с них. Вот эта дружба, помощь друг другу. У нас парень ломает ногу. Я говорю, ребят, поехали домой, съездим, купим что-нибудь там, тортик там, ну, поддержим там, вот. То есть, как бы, вот такие простые вещи.
А есть среди молодых людей, с которыми вы общаетесь, проблема ненормативной лексики?
На футбольном поле, когда они находятся в нашем кругу, у них проблем нет, потому что я сказал, что у нас это запрещено, и вообще то, что происходит за полем, к счастью, к сожалению, я это не слышу, потому что они предоставлены сами себе там, вот, но когда у нас, они знают, что у нас мат запрещен, и я строго за это, как бы, ну, у них есть строго физические наказания. То есть...
40 отжиманий.
Да, ну, отжимания, да.
Недавно, сразу вспомнила, недавно шла по территории храма, шло вечернее богослужение. Дети гуляли на улице, и один одного не больно, мне кажется, стукнул, но тот вот со всем трагизмом, со всей своей театральностью, в общем, там согнулся в три погибели и матерится, причем так вот прям жестко, не просто, а прям уже с изысканностью. Я говорю, ты что материшься? Ну, я просто не выдержала. Я говорю, ты что материшься? Служба идет, такой праздник на территории храма. Он так поворачивается на меня и говорит, а если бы вас вот сюда ударили? Я так подумала, да, действительно, а если меня сюда ударили? Ну, то есть,
да,
то есть настолько им привычно уже детям использовать вот эти слова, что это, конечно, беда.
Если позвольте, расскажу историю. Когда я играл в «Салюте Белгород», это 2010 год, мы играли в ФНЛ, у нас была очень сильная команда, вот, и мы перед сезоном всегда ездили к священнику в храм. Ну, команда ездила, я сейчас был всего один раз, по-моему, там, в этом храме, и мы там приехали, а я тогда, к сожалению, ругался матом, вот, и мы приехали, и батюшка, ну, мы там, тогда я плохо даже осознавал, даже не помню, что там, может быть, у нас молебен какой-то был, вот, и после молебна батюшка сказал нам речь, он сказал, ребят, ну, если вы просите у Бога помощи, вот сегодня просили помощи у Бога на предстоящий сезон, ну, вы должны хоть что-то ему отдать. Вот, например, я вижу, что вы матом ругаетесь, давайте, ну, хотя бы вот не ругайтесь матом. И я помню, что вот я вышел из храма, сел в машину и больше матом не ругался. То есть, эти слова.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Отец Георгий Родинков, клирик храма святого преподобного Сергия Радонежского в Приморском районе Санкт-Петербургской епархии, проводит сегодня с нами «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан и Кира Вавриентьева. Отец Георгий, мы знаем, что у вас есть какая-то удивительная история, связанная с предложением вашей матушки, тогда еще невесты. Расскажите нам, пожалуйста.
Если можно, я бы рассказал сначала про наше знакомство или сразу про предложение?
Ну, давайте, давайте, вот как считаете нужным?
Да, потому что знакомство тоже интересно. Интересно в плане, что и знакомство, и предложение, оно связано с святыми угодниками Божьими, с молитвой, с Богом. Я жил тогда в Оренбурге, говорю, что мне было 32 года, и я никак не мог жениться, я уже был студентом духовной семинарии. И как это вроде было, вот читал книжки про Афон, мне, в общем, до сих пор близок Афон, святые старцы афонские, там можно любого называть, все святые старцы афонские для меня очень близки, я читаю, очень часто читаю их поучения, жития, вот, сам на Афон один раз ездил, вот, мне очень там понравилось. И сидели мы с моим духовником, отцом Александром Азаренко, и сидим, я говорю, батюшка, ну, не могу жениться, может быть, я монах? Он говорит, не знаю, может быть. Вот, у нас вот есть батюшка, отец Сергий Баранов, рядом монастырь, давай съездишь, поживешь, поймешь, как бы. Вот, и я понял, что вот я приехал туда, нам договорились на 3 месяца, но я через неделю уже понял, что я не монах, вот, да, что меня тянет в мир, я понял, что нет, я не монах. Вот, я думаю, в принципе, как мне кажется, человек каждый, который приезжает в монастырь, он через неделю, вот именно нахождение в монастыре, недели две, он понимает, что...
Что к чему.
Что к чему, mm-hmm. да. Вот эти все, которые мы рисуем, какие-то картинки, вот у меня сейчас пещеру, сейчас там бы, как вот эти старцы помолился бы, оно быстро развеивается. Ты проживешь там 2 дня и поймешь, что нет. Вот 2 дня не покушаешь, и все. Вот, поэтому я понял, что я не монах, я понял, что я семейный человек. Я вернулся в Оренбург, потом приехал уже в Санкт-Петербург. Вот, и поехал, думаю, надо молиться. Вот, поехал в Оптину пустынь, бессрочно, я был, не был женат, у меня не было семьи, я уже не играл в футбол, я был представлен сам себе. Вот, финансовые возможности, в принципе, были неплохие, то есть я мог позволить себе там поехать куда-то. Я поехал в Оптину пустынь, просто бессрочно буду молиться. Я тем более, мне очень, я почитал оптинских старцев. И живя там, где-то прошло, наверное, дней 10, я познакомился с одним послушником, Сергием. Вот, он говорит, слушай, вот сейчас приближается праздник Петра и Февронии, 8 июля, хочешь, поедем с нами? Мы едем с Москвы через Муром в Кировскую область, поселок Свеча. Вот, потому что поселок Свеча проходит ежегодно крестный ход по лесу 6-часовой, а Муром приложимся к мощам. Я говорю, конечно, я очень хочу, потому что как раз таки у меня проблема. Надо, конечно, в первую очередь помолиться святым покровителям семьи. Мы приезжаем к Мурам, вчетвером мы там поехали на 2 машинах, приезжаем в Муром, я прикладываюсь к мощам, прошу помощи Божией, прошу помощи у святых благоверных князей Петра и Февронии, потом еду в Кировскую область, что важно, Кировская область, приезжаю, иду с иконой, я помню, была пасмурная погода, такая питерская, дождливая, дождь шел, я иду с иконой Петра и Февронии, 6 часов, молюсь, ну и все, возвращаюсь в Санкт-Петербург, вот. И сижу, и лежу на диване и думаю, ну вот я помолился, а, наверное, может быть, что-то нужно сделать, чтобы найти, встретить матушку, встретить свою будущую супругу, потому что, скорее всего, я не такой там высокой духовной жизни или верующий такой человек, что она сейчас позвонит мне прямо в дверь. Вот. Я думаю, что я могу сделать прямо вот сейчас. Так смотрю, а вот у меня гаджет лежит, могу зайти в социальную сеть, зашел в социальную сеть ВКонтакте и зашел в группу «Православная христианка». Вот. Матушка, кстати, сказала потом, что она никогда в жизни туда не добавлялась. Но она была добавлена, говорит, она говорит, я никогда туда не добавлялась. Вот. Я зашел, по-моему, 3 девушки, которые мне понравились, я написал им, ответила мне только Настя. Вот, матушка Анастасия, будущая. Вот, у нее был написан статус «Самая счастливая». Вот, этим вечером мы с ней встретились. Она оказалась, что живет на соседней улице со мной, прям вот, ну, пешком 5 минут, наверное, идти. И она с Кировской области сама. То есть она с Кировской области, мы встретились с ней, жили рядом. Мы с ним встретились, вот, но я, в принципе, как она, сразу все понял, вот, что это мое, вот, и вот так мы с ней познакомились, и, то есть, я видел четко, что это было по молитве святых Петра и Февронии. Дальше я был еще алтарником, я молился в алтаре, думал, хотел Настю очень порадовать, на мой взгляд, женщинам очень важно именно предложение, как для них, особенно для Насти, вот, у нее было очень важно, я знал, что для нее это очень важно, как вот будет сделано предложение, вот. Она не знала об этом, что будет предложение, когда я с ней общался, она говорит, я не понимала, такое ощущение, что ты со мной сейчас расстанешься вообще, вот, а я переживал, думал, как вот предложение сделать, понимал, что все это ответственно, и семейная жизнь вообще в целом, поэтому это было некоторое переживание, я такой еще гиперответственный человек, и я молился, хотел Настю порадовать, в алтаре у нас висела иконка Петра и Февронии, как раз вот в алтарнической, я все время стоял возле нее и молился, вот не приходит ничего в голову, думаю, ну как вот предложение сделать, вот как-то все банально, вот это банально, и это ее не порадует, и это, и она себя очень на самом деле тяжело порадовать, и нужно сделать что-то такое особенное. Вот простое, она поймет, что это...
Все мужчины вас поймут.
Да, это что-то сделать простое, а она еще как ребенок у меня, она... Если ей не нравится, она все виды пока что ей не понравилась, или там она может, если она будет плохо, она будет плакать. То есть она как ребенок искренне, вот, и она, у нее сразу все вес на лице. Я понимал, мне нужно не ударить грязь лицом, вот. У меня идей никаких не приходило, я молился каждый день на каждой службе Петру и Февронии, и мне пришла такая идея, что, хотя я футболист, пришла идея арендовать ледовую площадку, где сделаю ее предложение, то есть мы... Ну, там, конечно, была целая команда, которая над этим работала. Мы приехали, я там придумал целую историю. Настю забрал после работы. Она была очень сильно уставшая. Я знал, что она, скорее всего, будет отказываться. Я придумал историю про деда, которого нужно поддержать. Он приедет сейчас уже с нами. В итоге дед должен был позвонить мне по телефону и сказать, что он сегодня там заболел, он не приедет. А мы уже возле ледовой площадки. Настя спрашивала, зачем едем так далеко. Я объяснял, что деда нужно поддержать. Мы приезжаем. Ледовый стадион целый, он просто пустой, никого нету. Она говорит, а где все?
Я где говорю, дед?
Где дедушка? Я говорю, дед заболел. Вот, приезжаем. Вот. Но она, слава богу, она была сильно уставшая, она толком все равно до конца не поняла. Вот искренне говорю, что я до конца так и не понимала, что происходит. Вот, мы заходим, выходим на площадку, она говорит, а где народ? А почему так приглушенный свет? Ну, какие-то придумали истории, там с человеком, который мне помогал, женщиной, администратором. Вот, мы начинаем кататься. По центру стоял стол, там, с двумя стульями, с Рафаэлло, с конфетами, то есть это мы катаемся, надо. Начинает играть музыка, наша там в тот момент любимая песня, она говорит, а что, почему играет эта песня, я говорю, да я не знаю, как это совпадение какие-то все, вот, а кому эти там конфеты, вот, а
мы... Деду.
Да-да-да, я говорю администратору, а кому эти конфеты, а он говорит, у нас договоренность была, он говорит, да это после вас, не переживайте, это не вам, катайтесь спокойно, ну вот, ну мы прокатываемся два круга, фотограф появляется, сейчас нас сфотографирует, он говорит, что за фотограф, я говорю, да это, видимо, за деньги, потом будет деньги просить за фотографии. Вот, и в итоге через два круга мы подъезжаем. Я говорю, давай посмотрим, что там, что-то такое, что за Рафаэлло, интересно же. Но подъезжаем, ну и все, я стою на колено и дарю кольцо.
Красота.
Да, это
мужчины,
было...
Мужчины, возьмите на
вооружение. Это было как бы, ну, мне было, я не знаю, мне даже было, может быть, более радостно, потому что я был рад и за Настю, как бы, что она это испытала, как бы.
Ну, и вот, за себя.
Ну, как бы, не за, именно не тщеславие свое, там, все, ну, ты понятно, молодец, да. А именно... Такая была радость, что я смог Насте какой-то матушке сделать приятное. Вот, и, ну, конечно, это же, я уверен, что это не было не по моей там части, а это именно потому, что святые Петр Феврония вот за меня помолились, вот, и дали такую идею, которая вот сбылась, и Настя вспоминает до сих пор, что это был, ну, вот, один из самых радостных дней в ее жизни. Дай бог, чтобы дальше еще было лучше, вот. Но вот тот момент, конечно, он для меня незабываемый, для нее, даже не знаю, для кого больше. Поэтому вот,
спасибо огромное.
Поэтому всем советую, кто хочет создать семью, у кого есть какие-то проблемы, обращайтесь к святым Петру и Февронии, они реально помогают.
И арендуете ледовое
или футбольное.
Или футбольное поле. На самом деле, отец Георгий, но ведь получается, что вся ваша жизнь, она сопряжена с неким чудом. Угу. То есть, и вот этот взлет футбольный невероятный. Ведь сколько, да, футболистов, которые вот работают, а у них, ну тупик, не идет выход. Да. Так можно сказать про каждую профессию. Тут, наверное, кто-то, глядя на нас, тоже скажет, что наша жизнь сопряжена с неким чудом, что мы сидим сейчас с Костей у этих микрофонов. И так и есть. И вот то, что вы добились таких высот в футболе, то есть как мужчина вы реализовались очень рано уже. Уже в 29 лет вы были реализованный, взрослый, сформировавшийся человек. То есть у вас уже был определенный опыт работы над собой колоссальный. И казалось бы, знаете, я хотела спросить у вас сначала, а как же вы так вот из спорта легко, ну так вот если эмоционально говорить, не духовно, не душевно, эмоционально, перешли в такую вот, говоря светским языком, помогающую профессию, да, в такое служение, когда не спорт и зрители, да, и энергия вот эта вот зрительского внимания, а постоянная самоотдача, то есть это совершенно другое. А с другой стороны, я сейчас понимаю, что спорт и духовная жизнь же все равно очень похожи. Просто ты тренируешь тело, ты постоянно превозмогаешь себя.
Да.
А здесь ты тренируешь дух.
Да.
И фактически навык и, возможно, способы, они очень похожи. Ну, я так думаю. Может быть, я сейчас это выдумала себе.
Нет, я согласен.
Что вы думаете по этому поводу?
Я согласен, что вот я тоже привожу... Я до сих пор размышляю, наверное, на эту тему спорта христианства. Вот, мы даже там некоторые передачи там снимали. Вот. На самом деле я вижу четко, что в спорте очень много всего хорошего и очень много всего плохого, но можно брать только хорошее из спорта и очень много параллелей с духовной жизнью. То есть там в плане поста, в плане режима, в плане...
Самоотречения некого постоянно.
Терпения, характера. То есть ты постоянно падаешь, в футбол это не так, как бывает, что ты все время побеждаешь. Так не бывает даже ни у кого. Даже Лионель Месси, который там сейчас там все выиграл, даже он не получается. Из таких людей не получается, что говорить про нас. Поэтому футбол это... Я детям, когда сейчас тренирую детей, я говорю, что это цепь... Падение, встаешь, упал, встал, проиграл, выиграл. То есть правильное отношение к победам, что, кстати, многие забывают, что не только правильное отношение к поражениям, но и правильное отношение к победам. Когда ты побеждаешь, это должно быть не твое тщеславие, это должно быть только, обязательно благодарность, конечно же, Господу.
Все вот. Богу, да. Все
да,
Богу.
И вот это вот постоянное падение, вставание, тяжело реально, когда чем ты выше находишься, тем тяжелее падать, потому что тебя атакуют сразу начинают болельщики, фанаты, тренер, руководство, там, ну, начинает на тебя ополчаться все, и в этот момент выдержать очень тяжело.
Все, кто вчера рукоплескал, да, сегодня тебя ругают, поразительно.
Да, и поэтому в духовной жизни то же самое, мы же постоянно падаем и встаем, упал, покаялся, встал, пошел дальше к Богу, опять упал, мы падаем все постоянно, поэтому очень много, это отдельный цикл бесед, наверное, но я вижу очень много параллелей спорта и духовной жизни.
Ваши коллеги, они с вами сейчас общаются, поддерживают с вами связь? Или вы с ними?
Ни в коем случае никто от меня там не отказывался, вот, все абсолютно нормально реагировали.
Может, наоборот, какие-то вопросы появились?
Да, сейчас ребята, связь немножко прерывается, потому что, на самом деле, времени свободно практически нету. Я не то, что даже видится, я даже времени бывает созвониться нету, бывает, мне даже звонит там какой-нибудь друг футболист, а я не могу взять, на меня там два ребенка моих висят, и я не могу взять трубку, а потом уже забываю и не успеваю перезвонить, за свой день там выматываешься уже, там, лишь бы до подушки добраться, вот, и бывает там три дня пытаешься перезвонить, не получается. Поэтому просто в силу жизни, наверное, что и у других ребят тоже семейная жизнь, там, футбольная, спортивная или какая-то дальнейшая, и у меня просто в силу этого не получается общаться. В основном сейчас мы общаемся с ребятами больше по именно по благотворительности, каким-то делам, и ребята потихоньку начинают потихоньку, узнав, что я священник, особенно, что священник, а не диакон, начинают потихоньку, может быть, там, а ты покрестишь мне ребенка, наконец-то стал священником, квартиру мне там осветишь, там, вот сейчас позвонил друг, там, освети квартиру, приедь, там, вот, и священник, у нас недавно игра была товарищеская, там, благотворительная, вот, у меня сын некрещенный, покрестишь? Я говорю, ну, покрещу. То есть пока вот через такие вот, может быть, моменты...
И хорошо, да.
А что вы, как священник и в прошлом футболист, скажете активным болельщикам, для которых вот боление с просмотром матча такая постоянная, ну, тоже такая постоянная зависимость, на самом деле?
Да я бы сказал, наверное... Я, наверное, скажу слова отца Сергея Баранова, мне они очень близки, в плане того, что мы не должны ни в чем впадать в крайность. То есть, если у тебя есть футбол в жизни, это должна быть определенная мера для тебя, которая даже просмотр матчей, опять же, просмотр матчей, он даже может быть для тебя полезным, вот в какой-то степени. Каждый человек может найти в футболе что-то полезное, вот, но это должна быть именно та мера, которую ты должен выбрать и четко исследовать. Вот, возможно, кому-то даже стоит вообще отказаться от футбола, потому что он ему несет только вред, потому что он не может найти в нем там пока что-то полезного. Поэтому вот это вот, когда активное там, когда вот отец Андрей Ткачев об этом говорил, что воскресная служба, ни одного мужчины нету, смотрю,
все на футбол,
а все вечером футбол, смотрю, какой-то матч, а вот где они, вот они на футболе все. То есть такого тоже должно быть. То есть мы должны жить духовной жизнью, можно смотреть футбол, но это должно быть какой-то вот именно та мера, которая для тебя, ну, хотя бы не несет тебе большого вреда. Опять же, вот мой духовник, Александр Ротанин, говорит о том, что у каждого человека должно быть утешение. Потому что, ну, без утешения тяжело, бывает реально в духовной жизни очень тяжело, когда Господь немножко отступает. Должно быть утешение, возможно, это будет там мое или там болельщиков утешение, но оно не должно перейти какие-то рамки, это должна быть та мера, которая не нанесет тебе большого вреда. Вот, поэтому болельщикам скажу, что нужно переживать, молиться за футболистов, за ту команду, которую вы переживаете, вот, но ни в коем случае не должно переходить какие-то рамки вседозволенного, это не должно принести большого вреда вашей душе.
Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Священник Георгий Родинков, клирик храма во имя святого преподобного Сергия Радонежского в Приморском районе в Санкт-Петербурге, сегодня был с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона была моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Всего хорошего.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».